огромном смысле вечеря Господня – это кульминация христианского опыта. Если мы посмотрим на христианскую жизнь, в ней есть много разных интеллектуальных и эмоциональных переживаний. Большая часть нашей жизни связана с тем, что мы понимаем, мы слушаем Слово, мы читаем Писание, мы воспринимаем истину, эта истина проникает в наше сердце, она формирует наше мышление, она создает определенный фон, на основании которого мы действуем. Кроме того, у нас есть эмоциональная составляющая, мы как-то к этой истине относимся. Мы о чем-то сожалеем, мы чему-то радуемся, мы в чем-то торжествуем, мы где-то в каких-то сферах жизни чувствуем обличение, которое действует на наше сердце. Есть эмоциональная составляющая. Мы часто выражаем это в молитвах, когда мы молимся Богу, и здесь вот есть простор для выражения наших эмоций в нашем общении с Богом. Мы выражаем это в пении, когда мы поем. Это тоже сфера, когда мы выражаем наше отношение к тому, что Господь сделал для нас и чему Он учит нас. Ну вот, когда мы воспринимаем вечерю, когда мы собираемся для того, чтобы посмотреть на Голгофский крест, это кульминация одного и другого вместе. Это когда мы предстаем перед Богом для того, чтобы посмотреть на самое главное, что было сделано им для нас во Вселенной, в истории Вселенной. Правда, разные люди по-разному относятся к вечере Господней. Мы точно знаем, что вечеря Господня названа Иисусом Христом вот той точкой, в которой происходит питание нашей души. Душа получает Божью благодать, которая изливается. Бог изливает Божью благодать в наши сердца. И вот здесь некоторые люди, они говорят, что благодать изливается посредством того, что якобы после того, как, когда помолятся служители над хлебом и вином, что-то с ним происходит. В него как бы входит благодать, особенным образом, и когда человек воспринимает кусочек хлеба, и этот хлеб проникает ему в желудок, то вместе с этим хлебом проникает благодать, и она впитывается в стенки желудка и распространяется по всему телу. Есть такое учение. Некоторые говорят о том, что не совсем так, а это духовно как бы благодать заряжает собой хлеб, и человек, когда он ест этот хлеб и пьет вино, то тогда вот что-то мистическое происходит. Священное Писание говорит о другом. Писание говорит о том, что самое главное, что происходит во время вечери Господней, самое главное – это воспоминание. Хлеб и вино – символы, указывающие на Евангелие, указывающие на Голгофский крест, указывающие на то, что вот там на Голгофском кресте – было пронзено тело, была пролита кровь, то есть была отдана жизнь. Жизнь Сына Божьего, что стало причиной нашего с вами спасения. Об этом очень ясно говорит Господь наш Иисус Христос в тот момент, когда Он учреждал вечерю Господню. Мы сегодня читали уже эти стихи в начале, я хочу прочитать их еще раз. Откройте, пожалуйста, 22 главу Евангелия от Луки. С 14 стиха сказано следующее. «И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, это есть тело мое, которое за вас предается. Это творите или совершайте в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Здесь есть одно повеление. Это повеление Иисуса Христа, Он говорит, это совершайте, это творите для того, чтобы вспоминать Меня. Об этом же говорит и апостол Павел, когда он представляет подробную инструкцию о том, как совершать вечерю Господню. Он говорит буквально следующее, 11 глава 1 послания к Коринфянам, 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, это есть тело мое, за вас ломимое, это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерии, сказал сие: «Чаша есть новый завет в моей крови, это творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Несколько лет тому назад я достаточно подробно исследовал этот вопрос в одной из своих проповедей. Она так и называлась «Участие в вечере Господней, библейский подход». Ее можно найти в нашем архиве, и вы можете вернуться туда и прослушать аргументы, почему именно так, почему воспоминание – это главный элемент вечери. Сегодня я хочу немножко углубить исследование этого вопроса, чтобы поговорить на сам элемент воспоминания, на том, что же происходит. Мы попробуем ответить на два вопроса. Что значит воспоминание? Когда Иисус говорил «сие творите в мое воспоминание», что Он имел в виду? Что должно происходить в моем сознании, в вашем сознании в этот момент, когда мы принимаем вечерю Господню? Что Иисус ожидает от нас и каким образом Его благодать проникает в наше сердце? Когда это происходит? Что должно, какие условия должны совпасть в нашем сердце, в нашем сознании? И второе, что нужно вспоминать во время вечери? Вспоминать можно самые разные вещи. И мы посмотрим, как вспоминать или что такое вспоминать. И второе, что нужно вспоминать. Итак, что значит воспоминание вечери Господней? Когда мы смотрим на слова Иисуса Христа, как я уже сказал, они содержат в себе повеление. Ясное повеление в 19 стихе. «И взяв хлеб, и благодарил, преломил и подал им, говоря: это есть тело мое, которое за вас предается, это творите в мое воспоминание». То есть Он повелевает нам, и нам, конечно же, нужно знать, что Он имеет в виду, что Он повелевает, о чем Он говорит. Это касается каждого христианина, каждого, кто стал участником Нового Завета, каждого человека, кто спасен Иисусом Христом. Для каждого из нас чрезвычайно важно знать, что же это такое, что он имеет в виду. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала вспомнить, что такое память. Что это за явление и что значит вспоминать? Есть много разных определений, которые говорят, я не буду сейчас все их здесь цитировать, я приведу свое, очень краткое, обобщенное такое. Память – это просто, это способность сохранения информации и использования ее в нужное время. Долгое время это определение касалось только человеческого разума. То есть это способность как-то сохранять информацию и когда нужно ее использовать для определенной цели, там, где она нужна, эта информация. Правда, в последнее время эту терминологию используется широко, используют применительно к компьютерам, телефонам и разного рода электронным устройствам, которые тоже обладают памятью определенной. Наверное, очень многие люди знают понятие «жесткий диск» или «hard drive» по-английски это называется. Вот, жесткий диск – это устройство, на котором накапливается информация. Там, туда складывается информация, которую вводят в компьютер. От того, какого объема жесткий диск, зависит, сколько информации может быть там помещаться в этом компьютере. Но здесь есть еще одна важная деталь, которую я хочу немножко уточнить. Это немножко технический язык, но я думаю, он нам очень поможет, чтобы мы могли разобраться с этим вопросом, который мы сегодня исследуем. Кроме жесткого диска, в компьютерах есть еще оперативная память, так называемый RAM. Суть оперативной памяти заключается в следующем. Смотрите, в компьютере очень много всякой информации, она там лежит. И компьютер не обрабатывает постоянно всю информацию. Для того, чтобы выполнить определенную задачу, которую вы ему вводите, компьютер достает из жесткого диска только ту информацию, которая касается этой задачи. И его процессоры обрабатывают именно эту информацию. Они все сейчас, в данный момент, работают именно с этой информацией, которая нужна для выполнения определенной задачи. Так вот, когда мы говорим о слове «вспомнить», то если мы сравним это с компьютером, то мы можем провести такую параллель. У нас в разуме очень много скопившейся информации. Эта информация собирается с детства, постепенно, сознательно и подсознательно. Она накапливается у нас в нашем мозгу, в нашем разуме. Мы часто не понимаем, не осознаем, и мы не пользуемся ей всей. Но в определенный момент мы вытаскиваем оттуда нужную нам информацию и используем ее. Чаще всего это происходит абсолютно подсознательно. Например, хозяйка готовит что-то дома, и она говорит дочери: «Слушай, дорогая, подай мне чашку». Она не думала об этой чашке. Она просто, когда возникла нужда, у нее сразу раз, но нужное слово, нужный имидж. В сознании она знает, что это такое. Иногда бывает сложнее. Помните ситуации, когда вы встречаетесь с человеком, и вы точно знаете, что он уже говорил вам, как его зовут. И вы роетесь в памяти, усиленно роетесь в памяти. Образно говоря, ваш хард-драйв, жесткий диск крутится так, что мозги кипят. Вот. Но вы никак не можете найти правильную ассоциацию, чтобы определить, как же его все-таки зовут. Эта информация там есть, только вы не нашли дорожку к ней. Она просто еще, you did not recall it, вы не вызвали эту информацию в вашу оперативную память. Так вот, вспомнить, это значит вытащить что-то из своего склада памяти, из склада информации на вашу оперативную память, в ваше внимание, привести туда, чтобы работать с этой информацией, вытащить что-то, что вам нужно для сегодняшнего, для вот сиюминутной задачи, которую вы сегодня решаете. Конечно, когда мы говорим об этом явлении, мы имеем дело с очень сложной проблемой, которая присуща всем нам, грешным людям. Не можем выбросить из памяти то, что нужно забыть, и очень часто не можем вспомнить то, что нам крайне нужно. Вот по этой причине Священное Писание очень часто говорит «помни», очень часто говорит «вспомни». Мы помним обиды и забываем, сколько нам прощено. Помните притчу Иисуса Христа, когда Он говорит о том человеке, которому простили 10 тысяч талантов? И он это забыл сразу, когда увидел человека, который должен был ему 100 динариев. Это наша картина. Вот мы одно помним, другое забываем. Мы хорошо помним о том, что нужно нам, и забываем о нуждах других. Увлекаясь чем-то интересным и привлекательным, наш разум забывает об ответственности. Например, увлекшись каким-то интересным разговором или фильмом, или игрой, вы просидели допоздна, забыв о том, что завтра вам рано вставать. Это значит, вы все-таки вынуждены будете встать, нажав несколько раз будильник, потому что вам нужно на работу идти. Но, скорее всего, вы пропустите время для общения с Богом. Все это происходит под влиянием определенных эмоций. Здесь играют большую роль эмоции. Страх, например. Помните ситуации, когда что-то вам угрожает, и вы не можете перестать об этом думать? Эта информация, она так и лезет в вашу оперативную память, она так и крутится в вашем сознании. Или обида. Еще одно явление. Или какого-то рода злость, гнев, раздражение, или похоть. Эти эмоции, они притягивают в нашу оперативную память самого разного рода информацию. Они забивают, они заполняют, и мозг весь работает только вокруг этой информации. Она занимает первое место в нашем внимании. Есть несколько разных особенностей. Например, оптимисты – это те люди, которые склонны из своего банка информации вытаскивать позитивную информацию, более обнадеживающую. Пессимисты – туда же пойдут и там найдут то, что будет негативно. Это процесс, который происходит постоянно со всеми людьми. Помните Иеремию? Очень яркий пример, когда он пережил глубочайшую трагедию. трагедия, которая разбила его до глубины. В третьей главе книги «Плач Иеремии» он описывает это очень детально. И после того, когда он описывает тяжесть своего положения, он говорит следующее, посмотрите, 3 глава, 17 стих. «И удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа». 20 стих. «Твердо помнит это душа моя и падает во мне». «Твердо помнит» – это значит, прилепилась душа к этой информации настолько, что душа подавлена. Твердо помнит, крепко я прицепился к этой информации. От страха, от обиды, от разного рода эмоций. Он просто не может освободиться от этой информации. Помните, что он делает? Он не может полностью от нее освободиться, от этой информации. Он просто хотя бы частично очищает своей оперативной памяти. Он очищает место для другой информации. Посмотрите, 3 глава, 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю». Он хорошо знал о том, что Бог есть. Он знал, что Бог контролирует мир. Он знал, что Бог – милостивый Бог. Просто в данный момент вся его оперативная память забита другим, разрушенным Иерусалимом, убитыми стариками, уведенными в плен молодыми людьми. Он только об этом думает, он этим поглощен. В данной точке он отвечает сердцу, и он сознательно вспоминает другое. Он вспоминает реальные факты, которые просто в данной точке исчезли, выпали из его уравнения. И поэтому и уравнение выглядит таким безнадежным. И он лезет туда, в этот банк информации, который у него есть, и он вытаскивает оттуда информацию, которая помогает сбалансировать это уравнение и помогает ему увидеть ситуацию другими глазами. И он говорит, по милости Господа мы не исчезли. Ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Итак, вспомнить – это значит вернуть в сознание то, что мы знаем, но не осознаем сейчас. Вот что означают слова, когда он говорит «вспоминайте». Писание очень много об этом говорит. Например, первый псалом говорит об успешном человеке. О человеке, который будет иметь успех в своей жизни. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И дальше посмотрите, и о законе его что? Размышляет он день и ночь. Он не просто получил эту информацию, и она у него где-то складирована на харддрайве его. На его жестком диске, он где-то знает, он где-то помнит, что это так. Нет, эта информация у него постоянно, регулярно, ежедневно, несколько раз в течение дня, она у него проходит через его оперативную память, она в фокусе внимания его. Именно такие люди, о таких людях сказано, что будут иметь успех, ниже мы читаем. Во всем, что он не делает, успеет. Это не просто так, друзья мои, недостаточно просто ходить в собрание. Недостаточно почитывать Библию периодически. Недостаточно вести порядочный образ жизни. Если мы хотим иметь Божий успех, вот здесь ясный рецепт, ясные условия. И о законе его размышляет он день и ночь. Закон становится объектом его внимания. Более того, когда мы говорим об объекте внимания, это не просто так, пополнять свое сознание информацией. Речь идет о том, чтобы научиться смотреть на вещи, на действительность, окружающую нас, сквозь призму этой Божьей информации. Об этом масса текстов в Священном Писании. Я приведу некоторые из них. Второзаконие, 5 глава, 15 стих. Посмотрите, Бог обращается к Израилю и говорит им, «И помни, что ты был рабом земли египетской». Вот им нужно было, живя на земле, помнить, что они были рабами в земле египетской, иначе не могут правильно жить. И для этого он заповедует им сверхважный фактор. Он говорит, один день в неделю есть, чтобы ты всегда, каждый раз в этот день вспоминал, что ты был рабом в земле египетской. Смотрите, он говорит: «Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой, мышцей высокой, поэтому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». То есть это не просто так было. Бог установил этот недельный цикл для определенной цели, чтобы люди, во-первых, поняли, что они сами по себе рабы. Это не просто так крутые евреи, у которых все получается. Сами по себе и рабы. Ничего, были рабами в Египте. Чтобы ты помнил это. Второе, он говорит: но Бог твой вывел тебя оттуда, и Бог освободил тебя рукою крепкою, мышцей могучей. Это Он сделал. И это то, что нужно было вспоминать каждый раз, раз в неделю. В другом месте он указывает на то, чтобы помнили чудесную охрану Израиля в течение многих лет нахождения или странствования в пустыне. 8 глава Второзакония, 16 стих. «Питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии делать тебе добро, и чтобы ты не сказал в своем сердце: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство, но чтобы помнил Господа Бога твоего». Заметьте, почему он говорит об этом? Потому что забываем. Если реально посмотреть на то, как мы живем, вот попробуйте, просканируйте свой день сегодня хотя бы. Скорее всего, вы не помните, что было вчера или позавчера. Вы обнаружите, что нечасто мы смотрим на жизнь сквозь призму того, что мы помним Бога. Он ясно подчеркивает и говорит: но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Каждый раз, when you have that paycheck, каждый раз, когда вы получаете зарплату, каждый раз, когда вы идете на работу, каждый раз, когда у вас есть возможность что-то полезное делать, он говорит: чтобы ты помнил, что это Бог дает. Дальше Бог еще много раз показывает, как смотреть на жизнь сквозь призму памяти. 9 глава, 7 стих. Он говорит о том, чтобы мы видели всю нашу жизнь проявлением Божьей милости. «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, до самого прихода вашего на место это вы противились Господу». Если мы посмотрим на нашу собственную жизнь, друзья, сколько мы раздражали Господа. Он говорит: помни. Он говорит: помни, иначе не сможешь правильно жить. Почему нужно помнить то, сколько ты раздражал Господа? Потому что ты только тогда помнишь, сколько тебе помиловал, сколько милости тебе явлено. Только по одной причине. Говоря об отношении к пришельцам, Второзаконие 15:15, «Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь твой, посему я и заповедую тебе это». Предупреждая об опасности греха, Второзаконие 24:9, «Помни, что Господь Бог твой сделал Мариаме на пути, когда вы вышли из Египта, она согрешила, восстав против Моисея, своего брата, и помните, она покрылась проказой». Говоря о важности правильных отношений с Богом, Писание призывает устами Давида, 1 Паралипоменон 16:15, «Помните вечно завет его, слово, которое он заповедал в тысячу родов, что завещал Аврааму и в чем клялся Исааку, и чем поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный». Призывая к мужеству защитников Иерусалима, Неемия говорит: «И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих». Заметьте, все время одна и та же тема. Помните. Это люди, которые знают. Вспомнить могут только те, кто знает. Невозможно вспомнить, если не знаешь. Если не знал, да еще и забыл, то совсем плохо. Вспоминает тот человек, который знает. Верующие люди – это те, которые знают. Они просто не вспоминают, когда нужно. Вот почему Писание снова и снова говорит об этом. 105-й Псалом говорит нам о том, что проблемы Израиля были в огромной степени связаны с тем, что они не помнили. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Подобные призывы не ограничиваются только Ветхим Заветом. 2 Тимофею, это последнее письмо, которое написано апостолом Павлом, 2 глава, 8 стих. «Помни Господа Иисуса Христа», он пишет, обращаясь к Тимофею, «от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Итак, вспомнить это значит сфокусировать свое сознание на том, что нужно и важно сейчас. Давайте теперь посмотрим еще раз на эти слова, которые Христос сказал. «Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие, и, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, это есть тело мое, которое за вас предается, это творите в мое воспоминание». То есть он говорит, когда вы совершаете вечерю, вы должны полезть вот туда в память и достать оттуда нечто, что могло бы исполнить эту заповедь. Мы склонны забывать Христа. Мы склонны привыкать к Его жертве. Нам кажется, что мы настолько хорошо это знаем, что мы воспринимаем то, что сделал ради нас Христос, как что-то привычное. У Риты есть очень хорошее стихотворение об этом. Я прочитаю его сейчас. «Не дай нам, Бог, когда-нибудь привыкнуть к великим, но простым дарам причастия. И то, как человек стал небо частью, не дай нам, Бог, когда-нибудь постигнуть. Не дай нам, Бог, привыкнуть к искуплению, молиться вскользь, общаться по привычке. И милость ко греху считать обычной. Не дай нам, Бог, такого отступления. Не дай нам, Бог, привыкнуть к раскаянию и каждый раз тянуться за прощением без изменения дел, без сожаления. Не дай нам, Бог, такого привыкания. Не дай нам, Бог, уютно примоститься, укрыв грехи доктриной благодати и опрощать Голгофу и распятие. Не дай нам, Бог, настолько охладиться. Не дай нам, Боже, к истине привыкнуть, читать ее и слушать, не вникая, и терминами речь пересыпая вкус настоящей жизни не постигнут. Не дай нам, Бог, пустого безразличия прожить всю жизнь комфортно и беспечно, чтобы потом, не дай нам, Бог, конечно, нам вечность показалась непривычной». Так мы ответили на первый вопрос. Что значит вспоминать? Как я уже сказал, вспоминать это означает сфокусировать свое сознание на том, что мы знаем, в данном случае то, что мы знаем о Голгофской жертве Иисуса Христа. Давайте посмотрим теперь немножко детальнее, что же нужно вспоминать. Что имеет в виду Иисус, когда Он говорит о том, чтобы вспоминали? Конечно, Голгофская жертва Иисуса Христа, Его искупление – чрезвычайно богатые события. События многогранные, имеющие в себе так много, что мы, конечно, можем вспоминать очень многое, фокусируясь на Иисусе Христе. Но я хочу сегодня остановиться только на трех явлениях, о которых говорит сам Иисус Христос. Он подчеркивает, что именно это нужно вспоминать. Первое, о чем Он говорит о том, чтобы мы вспоминали Божье освобождение, которое совершено через Иисуса Христа на Голгофе. Когда Иисус утвердил вечерю, Он это сделал в контексте еврейской Пасхи. Они каждый год собирались, каждый год вспоминали, как Бог вывел народ израильский из Египта. Посмотрите 14 стих еще раз. «И когда настал час, Он возлег, и 12 апостолов с Ним, и сказал им, очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания». Слово «Пасха» означает освобождение. Народ израильский, который был когда-то в рабстве, освобожден был чудесным образом благодаря действию Божьей могущественной руки. И Бог заповедал, чтобы один раз в год регулярно это вспоминали, чтобы приносили в жертву Агнца, вспоминая о том, что кровью Агнца были помазаны косяки дверей, чтобы вспоминали, что тогда это произошло под влиянием Божьей руки, когда Бог освобождает те семьи, у которых кровь на косяках дверей, и Он спасает первенцев, которые жили в этих домах. И Он говорит сейчас: очень желал я есть с вами эту Пасху. Когда евреи вспоминали Пасху, то обычно старший из присутствующих, обращаясь к младшему или к младшему поколению вообще, говорил, он держал речь, и он начинал эту речь всегда со слов, с фразы: «Мы были рабами в Египте». И дальше следовал рассказ о том, каким образом Бог чудесно избавил их от вины. Когда Иисус на фоне этого праздника, воспоминания освобождения из египетского рабства, когда Он учреждает вечерю Господню, Иисус говорит о таком же точно освобождении, которое имеет только намного более могущественное применение. Он говорит об освобождении людей от вины и проклятия греха. Это главное, что происходило на Голгофе. Конечно, страдание и смерть Иисуса Христа – это чрезвычайно интенсивная сцена. Если кто-то из вас смотрел фильм «Страсти Христовы» или «Passions of Christ», вы, наверное, прочувствовали хотя бы немножко колоссальнейшее напряжение. Я слышал о том, что люди теряли сознание, когда они смотрели этот фильм, что для многих это было чрезвычайно, это было too much. Они не могли это все переварить и воспринять в своем сознании. Ну, друзья мои, никакой фильм не передаст всего ужаса, что происходило на Голгофе. Это невозможно передать. Это ужасная несправедливость. Несправедливость со стороны иудейских религиозных начальников. Несправедливость со стороны людей, которые вот недавно только кричали, и они говорили: «Осанна сыну Давидову». Несправедливость со стороны Пилата. Пилат ясно понимает, он невиновен. В принципе, это настолько было ясно, что он невиновен, что посмотрите, помните разбойник, который висит по правую сторону? Разбойник, который висит рядом с Иисусом Христом. Он был в тюрьме, и все, что он слышал, это сарафанное радио, что доходило до него там. И помните, что он говорит своему товарищу, который ругает Иисуса Христа? Помните, он говорит, мы-то заслуженно висим, а он невинно. То есть, смотрите, от самых разбойников последних до Пилата все понимают, что невинно. Все понимают. То есть, это чрезвычайная несправедливость. Вам приходилось переживать несправедливость какую-то? Я думаю, каждый из нас, когда переживал несправедливость, он чувствовал внутри обиду и какое-то внутреннее несогласие с тем, что происходит. Теперь можете себе представить, когда Сын Божий Иисус Христос, который абсолютно безгрешный, Он не сделал, написано, никакого греха. И когда Его подвергают самой ужасной смерти, и подвергает кто? Вот эти люди, которые возомнили о себе, что они начальники здесь. Через несколько лет Пилатова этого не будет. Еще через несколько лет не будет Иерусалима вообще. Он будет сметен с лица земли. Но они представляют себя богами, которые Божьего Сына пригвождают ко Христу. Это удивительная жестокость со стороны людей, которые подвергают Иисуса тяжелейшим истязаниям, избивают Его. Терновый венец вбивают в голову, который сильнее и сильнее причиняет боли, причиняет раны. В конце концов, прибивают ко кресту, заставляя его умирать медленной, очень мучительной смертью в агонии. Это эмоциональные страдания, друзья. Представьте Иисус, который отдал своим ученикам все. Он доверил им, он взял их в свой близкий круг. Эти ученики все разбежались. Разбежались тогда, когда Он их просил. Он просил их: побудьте со мной. Спят. И потом, когда Его арестовали, тогда, когда вот нужна Ему поддержка больше всего, не один, а один даже самый главный говорит: я вообще Его не знаю. То есть это очень мощное эмоциональное давление. Более того, его обзывают, над ним насмехаются, одевают царскую одежду, как бы иронизируя над тем, что только что произошло. Несколько дней назад его встречали Осанна сыну Давидову, и явно толпа подчеркивала, он царь. И вот теперь, ну посмотри, какой ты царь, радуйся, царь иудейский. Повесили на крест и говорят, ну теперь сойди, если ты сын Божий. То есть это колоссальное эмоциональное давление. И все это, конечно, достаточно ужасно, чтобы привлечь наше внимание, чтобы вспоминать. Но, друзья мои, Иисус имел в виду нечто другое. Когда Иисус говорил о том, чтобы вспоминать, Он имел в виду нечто другое. Главное, что происходило на Голгофском кресте, это не то, что делали люди, это то, что делал Бог. На Голгофском кресте Сын Божий берет на себя грех мира. И Бог Отец, Святой Бог, изливает на Него всю чашу своего гнева, своего справедливого, святого гнева. И, друзья мои, то, что Иисус пережил в этот момент, не идет ни в какое сравнение ни с болью, ни с эмоциональной болью, ни с несправедливостью, которую Ему пришлось пережить. Это то, что никто из нас никогда не сможет пережить. Но это самое главное. Посмотрите, Евангелие Марка, 15 глава, описывает это событие таким образом. 34 стих. «В 9 часу возопил Иисус громким голосом: Элои, Элои, лама сабахтани, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших тут говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Друзья, это главное, что произошло на кресте. На Голгофском кресте Иисус занял наше место. Это мы должны были быть оставленными Отцом навечно. Это мы должны были понести на себе весь ужас проклятия греха, которое отторгает грешника от Бога навсегда. Отторгает настолько, что невозможна эта связь больше. И вот Иисус Христос на кресте, заслонив собой нас, Он заслонил нас для того, чтобы принять этот гнев на самого себя. Друзья, вот что нужно вспоминать, когда мы участвуем в вечере Господней. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал ради нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Мы очень мало думаем о своей греховности, о том, что она заслуживает. Мы очень мало думаем о Божьей святости и о том, что она требует. Мы очень мало думаем о том подвиге, который был совершен на Голгофе, который позволил вот эти две вещи примирить грешного человека и святого Бога. Это то, что нужно вспоминать. Это первое. Второе, о чем говорит здесь Иисус, Он говорит о Новом Завете, который заключен Христом. Первое, нам нужно вспоминать освобождение, которое совершено Христом на Голгофском кресте, произошло освобождение. Освобождение от вины греха, от проклятия греха. Освобождение от вечной погибели, в которой обречен каждый человек, не знающий Бога. Но кроме того, есть еще один фактор, который имеет место, который произошел именно на Голгофе. Это Новый Завет. Давайте еще раз прочитаем с 19 стиха. «И взяв хлеб, и благодарил, преломил, подал им, говоря: это есть тело мое, которое за вас предается, это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Это очень важный термин, И мы, опять-таки, о нем говорили достаточно много в ряде проповедей, которые были специально посвящены этому. Я только кратко напомню, Новый Завет имеет долгую историю, очень большую историю. Эта история начинается со Старого Завета, Завета, который был заключен на горе Синай, на котором Бог сказал народу израильскому: «Я буду вашим Богом, вы будете моим народом». Вот закон, который нужно для этого исполнять. И они приняли, и не согласились, но на протяжении всей своей жизни постоянно его нарушали. И поэтому Бог в своей огромной милости, Он обращается к этому народу тогда, когда они уже забраны или уходят в вавилонское пленение. Он обращается к этому народу через пророка Иеремии и говорит следующее, 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ним. Но вот завет, новый завет, завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренности их. И на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и греховых уже не вспомину более». Несколько элементов Нового Завета, которые я хочу напомнить. Во-первых, Новый Завет говорит об удивительнейшей Божьей любви и долготерпении к нам. Бог настолько любит нас, что Он не просто нас спасает, а Он хочет иметь с нами дело, Он принимает нас частью своей семьи, Он договор делает. Причем этот договор односторонний, он только его касается. Он говорит: я возьму и я сделаю. Раньше я был верен, они неверны, а вот теперь я сделаю по-другому, я сделаю так, что они будут верны тебе. И посмотрите, он говорит о том, что будет Божье действие в наших сердцах. Здесь написано: вложу закон мой во внутренность их и в сердцах напишу его. То есть сделаю операцию нового рождения в сердце. И это то, что происходит на Голгофе. И Иисус на Голгофе заключает Новый Завет. Каждый, кто является участником Нового Завета, он является причастником его только по одной причине, только по причине своей веры в Иисуса Христа, который заключил этот завет на Голгофе. Этот завет говорит о свободе, вечной свободе от вины. Посмотрите, он говорит в конце: «Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их не буду вспоминать более, не вспомину более». Это Новый Завет, это то, что мы вспоминаем, друзья мои. Вспоминая об Иисусе Христе, мы вспоминаем, что Он дал нам свободу, которая зависит от Него, а не от того, как мы, не от нашего перформанса, не от того, насколько мы хороши сегодня. И он говорит здесь: я прощу беззаконие, и грехов их уже не вспомину более никогда. В этом сила и красота Нового Завета. Более того, он говорит о нашей принадлежности Богу. Он говорит о том, что я буду им Богом, они будут моим народом. Посмотрите, он говорит: уже не будут друг друга учить друг друга и брат брата, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. Друзья, это огромнейшая привилегия участникам Нового Завета знать Бога лично, иметь глубокие личные отношения с Ним, принадлежать Ему полностью. Помнить Новый Завет означает помнить о величайшем благе, которое только возможно для людей. Итак, мы говорили о том, что нужно вспоминать, что нужно вытащить из памяти, что нужно поставить в эту точку внимания, в фокус внимания своего. Первое, мы говорили о Божьем освобождении, которое совершено через Иисуса Христа, об искуплении и всем, что с этим связано, о нашей греховности, о Его святости, о уникальности Христа, Его личности, Его жертвы, Его подвига. Второе, это Новый Завет, участниками которого мы становимся благодаря тому, что Иисус сделал для нас на Голгофе. Но есть еще третий очень важный фактор. Это путь веры, который пройден Христом. Это очень важно. Иисус пришел на Голгофу благодаря тому, что Он полностью доверял Отцу. Он доверяет Отцу, и Отец ведет Его по жизни. Отец ведет Его через обстоятельства, ведет Его в Гефсиманию, ведет Его в дом Каиафы, ведет Его в дом Пилата и, в конце концов, ведет Его на Голгофу. Послание к евреям в 12 главе написано очень конкретно об этом. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который ради предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божию». Друзья, каждый раз, когда мы приходим к столу Господнему, каждый раз мы приходим после определенного отрезка пути. Этот отрезок пути определен Богом, это поприще определенное, которое нам нужно пробежать, пройти. Поприще, которое нам нужно, в котором нам нужно исполнить Божье предназначение для нас, Божью волю. У каждого из нас разные поприще. Бог создал всех нас уникальными. И Он каждому из нас вокруг построил уникальные обстоятельства. И когда здесь сказано о поприще, речь идет о нагрузке. Поприще включает в себя скорби. Причина этого заключается в том, что наш путь идет по территории греховной жизни. Мир греховен, мир поражен тлением, мир поражен последствиями грехопадения. И мы идем по этому миру, и это поприще, по которому нам нужно бежать, это не райские дорожки. И вот для того, чтобы мы прошли по нему, мы все равно будем по нему идти, друзья. Мы все равно, другой дороги нет, у каждого из нас есть один путь, вы не можете восхититься, и надо этим поприщем пролететь. У вас есть этот путь, который определен Богом, точно так же, как у меня и у каждого другого человека. И вот здесь есть Божья рекомендация, как его пройти. Он говорит, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который ради предлежавшей ему радости претерпел крест. То есть тогда, когда мы смотрим на Иисуса, мы можем пройти. Мы можем пройти это поприще правильно. Третий стих он продолжает, говорит, помыслите о претерпевшем. Помните, мы говорили, что такое вспомнить? Вытащить в операционную память. Вытащить оттуда, что мы знаем, и оно там лежит, вот сюда, для того, чтобы начать мыслить об этом. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Друзья, вы идете через испытания какие-то. Единственный путь, как вы можете победить, смотрите на Иисуса Христа, который прошел впереди вас. Я знаю, что вы идете через испытания. Возможно, вчера их переживали более глубокие. Если у вас сегодня ощущение, что испытания нет, завтра они будут. В жизни каждого из нас они есть. Мы живем в грешном мире. И вот для того, чтобы мы могли правильно идти и правильно преодолевать, друзья мои, есть только один путь. В первом послании Петра во второй главе еще точнее сказано, посмотрите, «Ибо мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Друзья, если вы будете жить, надеясь, что вот сейчас чуть-чуть станет легче, не тешьте иллюзиями себя. Embrace the challenge. Воспримите реальность той жизни, в которой мы живем. Мир лучше не станет. Вы будете стареть. Откровение такое я вам передам. Это значит болеть, слабеть. Все, что с этим связано. Мир, в котором мы живем, будет втягиваться в воронку греха еще больше. То, что происходит сегодня в мире вообще, я столкнулся недавно с таким явлением. Катастрофически в западных странах не хватает, знаете чего? Психбольниц. Острый недостаток. Мозги людей перегружены. Чувства настолько возбуждены, а их возбуждают же еще более сильными возбудителями, что просто эти и харддрайвы, и рэмы, и мемы все просто рвутся. Они все просто не выдерживают. Вот почему то там постреляли, то там постреляли. И лучше не будет. Вот почему здесь ясно сказано, вы к тому призваны. Мы призваны к тому, Иисус прожил жизнь страданий. Если вы христианин, христианка, знайте, что мы в жизни будем идти тем же путем, написано, дабы мы шли по следам Его. Здесь, правда, есть одна очень важная деталь. Очень важная. Посмотрите, Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его, но, будучи злословием, Он не злословил взаимно. И, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведным. Следовать Христу – это значит правильно реагировать на те маленькие испытания, с которыми Он позволяет нам встретиться. Конечно, каждому из нас, когда мы соприкасаемся с этими испытаниями, кажется, что оно самое большое сейчас. Но знаете, что оно очень точно отмерено для нас, для того, чтобы мы в этой точке могли поступить в соответствии с тем, что говорит нам Христос. Что сделал Христос в данной ситуации? Посмотрите, что Он сделал. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, но предавал то судьи праведному. Это единственный путь к славе, который приготовил для нас Иисус Христос. Римлянам 8:16. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Друзья, христианская жизнь – это жизнь, в которой будут трудности, которые нужно научиться преодолевать вместе с Ним. Иначе написано, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Ибо, думаю, нынешние одновременные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. 1 Петра 4:13 апостол Петр добавляет, «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь». Опять-таки, если это христовые страдания, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Друзья мои, если вы несправедливо страдаете где-то, это Христовое страдание. Если вы подвергаете себя каким-то трудностям ради дела Божьего, это Христовое страдание. Если вы подвергаете себя нагрузкам ради того, чтобы исполнить волю Иисуса Христа, это Христовое страдание. Если вы переживаете агонию души, когда вы молитесь о людях, которые, чтобы они пришли ко Христу, чтобы они... Помните, апостол говорит, я ныне в муках рождения, доколе не отобразится в вас, вас Христос. Это Христовое страдание. Для каждого из нас нам нужно задать вопрос, каждый раз, когда мы приходим к столу Господнему, каждый раз мы вспоминаем о Его пути. Этот путь, правда, очень резко контрастирует с путем, которым жаждут идти современные люди. Наша современная жизнь – это жизнь, в которой минимизированы страдания. Жизнь, в которых минимизирован дискомфорт. Жизнь, в которой чуть-чуть где-то осложнились обстоятельства, здесь уже ООН привлекается чуть ли не. Помните, что Христос прошел путем страданий, и мы будем идти по нему. Помните, что Христос страдал несправедливо и в этом путь его страданий. Помните, что Христос не боялся и не реагировал со злом, попадая в такие обстоятельства, а доверял Отцу и любил этих людей. Помните, что Христос через страдания пришел к славе, и по пути к славе Он спасает людей, мы видим. Это наш с вами путь. Итак, обобщая то, о чем мы говорили, несколько слов. Что значит воспоминание, участие в вечере Господней? Участие в вечере Господней, его главный элемент – это воспоминание. Что значит воспоминание? Это значит вытащить из памяти и сосредоточить свое внимание на самое главное, что сделано Иисусом Христом на Голгофе. Три вещи, которые, о которых говорит Писание. Первое – это искупление. Пасха – освобождение от вины, от проклятия. Освобождение от вечной погибели, которая произошла на Голгофе. Это то, что мы должны помнить. Второе – это Новый Завет, в результате которого мы принадлежим Иисусу Христу теперь. Мы члены Божьей семьи, в результате которого гарантирована нам эта принадлежность. И третье – мы должны вспоминать путь веры, который пройден Иисусом Христом для того, чтобы иметь силы проходить тот путь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!